Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о школе скептиков.
Переходим к тропам Агриппы. Может статься так, что некий человек, будучи убежденным тропами Энесидема, тропами, подвергающими нашу чувственную способность познания, скажет: «Но если чувствами нельзя познать, значит, наверное, можно познать разумом». И тогда на помощь скептику приходят тропы Агриппы, которые показывают, что и разумом мы также не можем познать. Как говорит скептик, мы все совсем сравниваем чувственное с чувственным, мыслимое с мыслимым. Вот когда мы сравниваем мыслимое с мыслимым, то мы пользуемся тропами Агриппы. Их всего пять. Первый – это о разноречивости. Ну, пожалуй, самый популярный троп до сих пор. Вот почему многие современные люди, особенно ученые, так не любят философию, особенно те, которые философию не изучали? Потому что вот наука, она одна, а философии их много. И какая же из них истинна? Тем более, если ни одна из них не может с абсолютной уверенностью сказать: вот она истина.
Ну да, что не философ, то философия. И каждый доказывает, что он единственно верный и неопровержимый.
Да, и поэтому скептик, он напоминает вполне такого здравомыслящего человека, который на вопрос: а какая же сущность предмета, он скажет: ну подумайте сами. Вот умнейшие люди спорили, Платон с Аристотелем, Зенон Элейский с Гераклитом, Зенон Китийский с Эпикуром. Умнейшие люди не согласились, вы от меня спрашиваете. Так я-то здесь при чем? Я пока воздержусь от суждения. Вот пусть умные люди найдут согласие. Вот найдут, я приму их точку зрения. А пока я, извините, воздержусь от суждения, потому что множество самых разных философских систем. Второй троп называется «Об удалении в бесконечность». Ведь принято все доказывать. Нормальный человек ничто не воспринимает просто так на веру. Он требует, чтобы любое положение было доказано. Но что такое доказательство? Посмотрим в любой словарь, и мы найдем определение что-нибудь типа того. Доказательство есть система рассуждений, устанавливающих истинность одного положения на основе некоего очевидного положения или уже доказанного. То есть уже доказанного. Значит, то доказанное положение мы доказывали на основе третьего уже доказанного положения. А то положение мы доказывали, основываясь на четвертом и так далее. То есть, чтобы все доказать, мы уходим в бесконечность.
Дурная бесконечность.
Дурная бесконечность. Мы ничего не можем доказать. У нас нет твердого основания. Поэтому, если бы мы сказали, что мы что-то познали, значит, мы ушли в бесконечность и оттуда вернулись. Но это же невозможно. Третий троп у Агриппы называется «Относительно чего?». Подобный троп мы встречали у Энесидема, но здесь Агриппа обращает внимание на то, что все познание человека, и чувственное, и познание разумом, это всегда познание объекта субъектом. Не бывает чистого знания об объекте. Неважно, познаем ли мы его чувствами или разумом, мы всегда что-то примешиваем от субъекта. А с другой стороны, субъект противоположен объекту, и ничто от субъекта в объекте быть не может. Эта проблема субъект-объектного познания, поставленная скептиками, она является одной из наиболее серьезных проблем в философии вплоть до сегодняшнего дня. И мы увидим, как в XIX веке такие философы, как Ницше, Киркегор, Маркс, поймут, что нельзя философию развивать по классическому пути. Мы всегда будем натыкаться на эту самую субъект-объектную проблему. Надо как-то менять ситуацию. Вот понимаете, почти 2000 лет пройдет после Энесидема, пока философы поймут, что скептики, наверное, правы. Субъект-объектное познание, оно нам истину не дает. Четвертый троп носит название тропа о предположении. Он связан с тропом о бесконечности. Некоторые философы, стремясь избежать удаления в бесконечность, утверждают, что нужно считать истинным некое недоказуемое высказывание. Но для скептика такая ситуация неприемлема. Если высказывание недоказуемо, то я могу считать его как истинным, так и неистинным.
То есть высказывание аксиоматичное?
Да. Если я принимаю нечто аксиоматически истинным, то об этом высказывании аксиоматическом я могу высказывать с абсолютной уверенностью два самых разных высказывания, потому что оно не доказано. Я могу считать, что оно или истина, или не истина. То есть, по сути своей, я воздерживаюсь от суждения об этом аксиоматическом высказывании и, соответственно, о всей теории, которая на нем выстроена. Пятый троп – троп о взаимодоказуемости. Ошибка, которую делают многие не совсем аккуратно мыслящие люди, которые доказывают одно положение на основании другого, а другое доказывают на основании этого первого положения. Так называемый круг в доказательстве или круг в определении, когда даже определяя нечто, мы определяем через то, что определяем, в свою очередь, через определяемое. Ну, в качестве примера можно привести рассуждение, которое приводит Платон. С одной стороны, мы помним одно из доказательств бессмертия души у Платона, где он говорит, что душа бессмертна, потому что знание – это припоминание того, что мы знали до воплощения в тело. А когда Платону нужно доказать, что знание – это припоминание, он говорит, ну как же, душа бессмертна, поэтому мы припоминаем то, что мы видели до воплощения в тело. То есть гносеология основывается на учении о бессмертии души, а учение о бессмертии души основывается на гносеологии. Понятно, что, скорее всего, Платон отверг бы этот аргумент, сказав, что это рассуждение основывается на гораздо более глубоком учении об идеях, поэтому это лишь только внешний круг, он имеет более глубокую структуру. Но, тем не менее, простой пример такого вот круга в доказательстве о взаимодоказуемости.
И эти 15 тропов скептики кладут в основе рассмотрения любого философского вопроса.
Да, вот как раз замечательные книги Секста Эмпирика, где Секст рассматривает практически все вопросы. Существует ли истина, существуют ли боги, существует ли причина, существуют ли науки, правильно ли мы выражаем истину языком, о математике. Пожалуй, обо всем рассуждает скептик. Вот простой пример использования тропов, пример, который будет иметь очень серьезные последствия в философии. Секст Эмпирик рассматривает вопрос о причинности. Существует ли причинность? Сначала он выдвигает аргументы «за». Говорит, ну естественно, как же без причины? Ведь мы же знаем, что от коровы рождаются телята, а не жеребята. Если бы не было причинности, все было бы случайно, то от разных животных рождались бы разные животные. Ну а поскольку все идет установленным чередом, значит, есть какая-то причинность. Но с другой стороны, скептик замечает, что есть рассуждения, которые убеждают нас в отсутствии причины. Вот одно из них, получившее впоследствии большое распространение, в частности, у шотландского философа Давида Юма, у Канта в XVIII веке. Причина и следствие, или причина и действие этой причины должны разделяться во времени. Это очевидно. Причина раньше, действие или следствие позже. Но если причина раньше, а действие позже, то тогда причина не может быть причиной, потому что тогда она не соприкасается со своим действием. Значит, причина должна соприкасаться со своим действием. А если соприкасается, значит, она должна быть одновременной. Если же причина одновременна с действием, то она не причина этого действия. То есть, как ни крути, причина или была раньше, чем действие, она не есть причина действия. И если причина одновременна с действием, то она тоже не причина этого действия. Или тоже очень важный вопрос о богах. Существуют ли боги? Вначале Секст Эмпирик предлагает несколько аргументов, доказывающих, что боги существуют. Это классические аргументы, популярные даже и в современном, в основном богословии, в христианской апологетике. Это аргументы от всеобщности религии, что все народы всегда имеют религию. аргумент от разумности мира, как пишет секст-эмпирик, приводя одно из таких вот рассуждений, их там очень много, одно из рассуждений. Если мы видим статую человека, значит, мы понимаем, что эта статуя имеет своего скульптора, а мы смотрим на человека. Ведь насколько сложнее человек по сравнению с этой статуей? Значит, у человека должен быть свой скульптор и так далее. А с другой стороны, секст-эмпирик говорит, ну и что? Что религия существует у всех народов. У всех народов существуют и разного рода мифы, сказки. Ну, явно ни один нормальный человек в них верить не будет. Ну и что? Значит, и это показывает, что у всех народов есть и ошибочные воззрения. Значит, уже мы не можем этот аргумент о распространенности религии в человеческом роде считать убедительным. Или аргумент от красоты или от упорядоченности, о человеке. Вот, в частности, секст говорит о таком аргументе. Человек содержит в себе все, что есть в мире. Если в мире есть воздух, в человеке есть тоже воздух. Если в мире есть земля, в человеке есть тоже земля. В человеке есть ум, значит, и во всем мире есть ум, некоторый Бог, который вложил в человека этот ум. Но, с другой стороны, пишет секст-эмпирик, у человека есть желчь. Значит, и в мире есть желчь. Он говорит, до какого абсурда можем дойти? Так что ни тот аргумент, ни этот аргумент не является для меня убедительным. Я пока буду воздерживаться от суждения относительно богов. То есть позиция скептика в данном случае можно назвать позицией, ну, может быть, не совсем приличным словом, конформизм. То есть скептик будет в атеистическом обществе атеистом, в обществе верующих людей будет верующим, потому что он говорит, жить надо в соответствии с теми правилами, которые установлены в данном обществе, потому что истина сама по себе пока еще не установлена.
А вот некоторые историки философии утверждают, что скептицизм способствовал распространению христианства. Так ли это?
Сложный вопрос, потому что отношение к скептицизму среди христианских богословов было весьма различным. Особенно видно отличие восприятия скептицизма в восточном и западном христианстве. Связано это, по всей видимости, с тем, что читали христиане в разных частях Римской империи. Вот в западной части, разумеется, был гораздо более популярен Цицерон. Латинский автор, писавший по-латыни, естественно, понятный римлянам. Цицерон – скептик академический. Поэтому представление о скептицизме на Западе и в дальнейшей католической церкви, конечно же, было как об учении, отрицающем какое-либо знание истины. И неудивительно, что блаженный Августин, когда разобрался в этом своем юношеском увлечении, понял, какое же это не христианское учение, потому что тогда мы не можем знать ничего достоверно, ни того, что Бог есть, ни того, что Бог – это Христос, ни заповеди, ничего. Он обрушился со всей мощью своего ума, критической мощью, на академический скептицизм. С другой стороны, на Востоке такого негативного восприятия скептицизма не было. О Перроне и о перроновских скептиках иногда упоминали святитель Григорий Богослов, патриарх Константинопольский Фотий, но упоминали их как-то незаинтересованно, можно сказать, даже с некоторой долей уважения. Как в одной из гомилий святитель Григорий Богослов пишет о перроновцах как об очень умных философах, каковым, конечно же, я не являюсь. Так несколько иронично, замечая о себе. Вот это мудрые мужи, которые все изучили, я, конечно, не столь глубок. Конечно, можно поспорить с этим мнением святителя Григория Богослова. Скажем, патриарх Фотий, также весьма интересовавшийся философией, читал Эносидема и известен конспект, написанный патриархом Фотием, книги Эносидема, перроновых положений. Это, пожалуй, единственный источник, благодаря которому мы можем узнать, что же написал в этой книге Эносидем.
Напомню нашим слушателям, что патриарх Фотий на каждую книгу, которую он прочел, и его ученики, они составляли некоторую такую рецензию. Многие произведения до нас не дошли, но вот по этим рецензиям мы можем сказать о том или ином произведении.
Да, это известная книга патриарха Фотия, называется «Библиотека», где вот собраны прочитанные им книги. Так вот, книга Энесидема прочитана и законспектирована весьма старательно, можно сказать, объективно, без каких-либо оценок. Хорошо это или плохо. То есть интерес был, и значит, он был чем-то обусловлен, но никакой негативной или, наоборот, позитивной реакции здесь не было. Поэтому отношение христианской церкви к скептицизму, можно так сказать, зависит от того, как мы используем эти аргументы. По самой своей сути скептицизм – это просто исследование наших способностей познания. И, скажем, мы вполне можем согласиться с таким одним из ранних христианских богословов, как Лактанций, который говорил, что скептицизм – это вообще самая христианская философия, потому что она показывает поврежденность нашего разума первородным грехом. Мы ничего не можем познать. И скептицизм это убедительнейшим образом нам показывает.
Также здесь аргумент такой приводит, что благодаря скептикам можно было поставить под вопрос, сомневаться в том, на чем стояла, на что опиралась вся предыдущая языческая культура.
Да, вы правильно это отмечаете. И многие историки церкви, историки философии также на это обращают внимание. Ведь представим себе, была ли бы возможна проповедь христианского вероучения, скажем, в IV веке до Рождества Христова. Люди, увлеченные идеями Платона, Аристотеля, Сократа, да разгромили бы, сказали, да вы что, какую-то ерунду нам несете о каком-то воскресшем Бога-человеке. А во времена, когда все философские учения были расшатаны, когда, как известно, ни одна новая философская идея уже не возникала, потому что доверие к философии было значительно подорвано вот этими усилиями скептиков. Вот тогда оказывается, как пишет один западный исследователь Дефай, античный мир оказался готовым к тому, чтобы услышать «верую, ибо абсурдно». Мысль совершенно не воспринятая бы лет 200-300 назад. Таким образом, можно выдвинуть такое предположение, что скептицизм подготовил почву для проповеди, проповеди Евангелия. И в этом была и определенная историческая миссия античных скептиков. Ну а о том, как скептицизм повлиял на последующую философию, и о том, что это влияние было огромным, и его испытывают философы до сегодняшнего дня, мы об этом будем говорить достаточно часто.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы приступим к изучению одного из величайших философов – Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.